«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу Евгения Киселева «Власть».
Я приветствую всех, кто в эту минуту смотрит телеканал RTVI и слушает «Эхо Москвы». Это программа «Власть», я ее ведущий Евгений Киселев. Смотрите и слушайте наш совместный проект каждую пятницу в 8 вечера по московскому времени. Сегодня 21 марта 2008 года. До конца второго президентского срока Владимира Путина остается 47 дней. Столько же 47 дней до вступления Дмитрия Медведева в должность нового президента России. До окончания тюремного срока Михаила Ходорковского 1312 дней. Очевидной тенденцией последних дней стало совершенно небывалое усиление активности всевозможных силовиков и правоохранителей. Новые уголовные дела, обыски, выемки документов, наезды, отъезды, поимки шпионов, террористов и опасных смутьянов. Ощущение, что в последние дни пребывания Владимира Путина на посту президента силовики пытаются получить от жизни все. Возможно, в страхе, что после 7 мая, когда Путин передаст президентские полномочия Дмитрию Медведеву, все уже будет не так, как прежде. Подробнее обо всем этом в материале Сакена Аймурзаева.
Политические игры. Как бы ни уверяли нас в том, что Россия находится на пороге оттепели и эры процветания свобод, происходящее никакой веры в это не вселяет. Подтверждение тому последняя неделя, которая выдалась особенно напряженной для российских правоохранительных органов всех мастей – прокуратуры, МВД, ФСБ. Сотрудники этих силовых ведомств потрудились на славу, провели ряд обысков, возбудили пару громких дел, выявили шпионов. Началась серия следственных подвигов в понедельник, когда в здании Минфина были проведены обыски и выемка документов. По официальным данным, следователи наведались в министерство в связи с делом заместителя главы Минфина Сергея Старчака. Спустя пару дней стало известно, что многомесячные проверки в пенсионном фонде завершились обвинениями в адрес руководства этого учреждения. МВД обнародовало результаты расследования. Выяснилось, что исполнительный директор пенсионного фонда растратил несколько десятков миллионов рублей. Сдается, что и обыск в Минфине, и обвинения в адрес руководства пенсионного фонда – это очередные удары по главе экономического блока правительства вице-премьеру Алексею Кудрину, давнему объекту атак со стороны клана силовиков. Будто всем посылается четкий сигнал – никаких послаблений, никакой амнистии не будет, гайки туго затянуты, и развинчивать их никто не собирается. Аналогичный сигнал был подан и бизнес-сообществу. В Москве задержаны сотрудник нефтяной компании ТНК БП и президент клуба выпускников Британского совета братья Александр и Илья Заславские. Их обвинили в промышленном шпионаже. В доказательство ФСБ рассказало о том, что у задержанных нашли государственные документы и визитные карточки сотрудников иностранных военных ведомств и ЦРУ. В рамках расследования этого дела в московском офисе ТНК БП прошли обыски и выемка документов. А кого выбрать для показательной порки, как не компанию, связанную с одной стороны с нелюбимой Великобританией, а с другой с олигархами ельцинского призыва – Фридманом, Авеном, Виксельбергом? Все это наводит на парадоксальную мысль. В России, похоже, реализуется иранская модель политического устройства страны. Вспомним минувшую осень, канун выборов в Думу и сущую истерию, которая развернулась в стране под лозунгом «Владимир Путин – наш национальный лидер». Так вот, в Иране идея национального лидера, одновременно и светского, и духовного, законодательным образом оформлена и отражена в Конституции. Первое лицо государства не президент, а этот самый лидер, по-персидски Рахбар, второе значение – вождь. Почти 20 лет эту должность занимает аятолла Хаминии, сменивший основателя Исламской Республики имама Хамини. Реальная власть в стране принадлежит ему и подчиненному ему совету, в который входят высшие авторитеты элиты шиитского духовенства, в основном придерживающиеся крайне консервативных взглядов. Каких взглядов при этом придерживается глава исполнительной власти, не особенно важно. В 1997 году президентом Ирана стал либеральный богослов Мухаммед Хатами. Его президентство прошло под знаком перемен, пусть незначительных послаблений, оттепели. В консервативном Иране стали говорить о терпимости, казалось, не за горами отмена обязательного ношения хиджаба, запрет на употребление алкоголя, отмену жестоких публичных казней. Но эпохе просвещения не суждено было наступить. Пробыв на посту президента Ирана два срока, Хатами оставил свой пост, а на смену ему пришел фанатичный, оголтелый консерватор и открытый антисемит Махмуд Ахмадинежад. Одиозный политик быстро свернул начатые предшественником реформы. В Иране забыли о попытках что-либо менять. Либерализм остался в прошлом, и воцарилась стабильность, поддерживаемая ядерными амбициями, армией, спецслужбами и корпусом стражей исламской революции, этакой иранской версии повзрослевших наших, только до зубов вооруженных и владеющих гигантскими государственными активами и денежными фондами.
Еще об одной тенденции последнего времени. Явно смягчилась жесткая антизападная риторика, прежде звучавшая из уст президента и других высокопоставленных руководителей страны. Это было особенно заметно на минувшей неделе в дни визита в Москву государственного секретаря Соединенных Штатов Кондолизы Райс и министра обороны США Роберта Гейтса. В Кремле их приняли так любезно и радушно, что американцы, как мне показалось, даже немного растерялись от неожиданности. Заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова по итогам переговоров были выдержаны в лучших традициях прошлых лет, когда американско-российские отношения были на подъеме. Мол, все прекрасно, все проблемы решаются, все наши тревоги услышаны. Если о чем не договорились, то обязательно договоримся в ближайшем будущем, даже по поводу размещения американских систем ПРО на территории Польши и Чехии. В общем, чудо какое-то, как будто мюнхенской речи Путина и всей прочей трескучей антизападной риторики и не было. Но на самом деле, на мой взгляд, все вполне логично и закономерно. Были выборы, сначала думские, потом президентские. Как и предсказывала наша программа еще год назад, во время этого предвыборного цикла главным лозунгом власть обязательно изберет лозунг борьбы с каким-нибудь врагом. Поскольку все враги внутренние уже побеждены, то пришлось выбирать в качестве главного лозунга лозунг внешних врагов, которые затаились, подползли к матушке России со всех сторон, окружили ее и не хотят, чтобы она, мол, с колен поднималась. И обыватели вот этими самыми врагами всячески пугали, стращали, ну и, кроме того, щекотали его уязвленное и ложно понятое, я бы добавил, национальное самолюбие полетами стратегических бомбардировщиков и выходами военных кораблей в открытый океан. Но все. Выборы закончились. Вот теперь Америке и остальному Западу тоже говорят: ребята, все, выборы закончились, забудьте, опять живем дружно. Еще одна очевидная тенденция последних дней – это свертывание деятельности одиозных молодежных движений и организаций, которые, положа руку на сердце, об этом, я думаю, прекрасно понимали это в Кремле, компрометировали российскую власть. О том, что рано или поздно деятельность этих организаций будет мягко свернута, говорили и раньше, но неофициально. Однако на этой неделе сразу два движения – «Россия молодая» и «Молодая гвардия Единой России» объявили о своей переориентации. «Россия молодая» выбрала себе другую цель. Вместо оппозиции она теперь будет бороться, ну, просто страшно сказать, с церковью саентологов. А молодые единороссы вовсе решили прекратить уличные акции. Информированные источники говорят, что молодежным движением урезали финансирование, а в конце концов могут его и вовсе прекратить. по тем или иным причинам в той или иной форме. Почему все-таки это происходит? В этом разбирался Евгений Бунтман.
Вся президентская рать.
Борьба против саентологов, раздача туалетной бумаги, пара депутатских корочек. Похоже, власть окончательно бросила собственное порождение, молодежное движение, и пустила дело на самотек. И теперь Кремль не знает, что делать со всеми этими толпами молодежи, готовыми выйти на любую уличную акцию при соответствующих условиях. А ведь еще несколько лет назад все было совсем не так. Движение «Наше», «Молодая гвардия Единой России», «Россия молодая», «Местные» – все эти похожие друг на друга, как две капли воды молодежные движения, в представлении большинства были весьма грозной силой. Но теперь можно подвести краткий итог их деятельности. После того, как на Украине произошла оранжевая революция, в Кремле не на шутку перепугались. Майдан стал поворотным моментом. Для Путина такая ситуация была недопустима. Президент должны выбирать ответственные люди, а не какие-то там избиратели, которые могут нарушить преемственность курса и нанести удар стабильности. Кремлевские политологи уверяли, что все, кто приходил постоять морозными ночами на Майдан, были куплены, что это был государственный переворот, затеянный, конечно же, американцами. Но во все это все равно верилось с трудом, и поэтому в администрации президента решили подстраховаться. Первой ласточкой стало движение «Наше» во главе с Василием Якименко, пламенным топителем в унитарном тазе книг писателя Сорокина. На так называемых «наших» выделяли сумасшедшие деньги. Одни летние лагеря подготовки молодых активистов на Селигере обходились в десятки миллионов долларов. Многотысячные шествия, митинги, красивые агитматериалы, лучшие кремлевские политологи в качестве наставников. «Наши» планировались как российский вариант хунвейбинов, подавлять всеми средствами деятельность оппозиции, замышляющей, как уверяли президента, оранжевую революцию. Краткосрочная цель – обеспечить мягкий переход власти к 2008 году, долгосрочное – подавить оппозицию руками горячих молодых людей. Правда, оппозиция за это время успела переругаться друг с другом, с западными друзьями, опозориться на выборах и самоликвидироваться. Только деньги все равно продолжали течь рекой к предприимчивым борцам с оранжевой заразой. Тут же, как грибы после дождя, стали расти и клонироваться новые движения. Местная Россия молодая, молодая гвардия. Чем они друг от друга отличаются, кроме начальства, сказать не мог никто. Все они заявляли благородные цели, например, как так называемые наши, борьбу с фашизмом. Только борьба вышла какой-то странной. Неонацисты, вряд ли кто-нибудь поспорит с тем, что их можно назвать фашистами, продолжали убивать приезжих. А борются с ними вовсе не прокремлевские юнцы, а активисты антифа, рискующие своей жизнью и свободой, теряющие регулярно людей в столкновениях с нацистами, и которые при этом не боятся проводить шествия и митинги, несанкционированные, перед самым носом у милиционеров. А нашисты тем временем травили дипломатов – эстонских, британских, общеевропейских. В какой-то момент нашисты показали, что являются действительно грозной силой, когда захватили штурмом редакцию «Аргументов и фактов» и атаковали посла Эстонии. Агрессивная молодежь, которой долгое время позволено все, это слишком опасно для власти. Если эта молодежь даже лояльна до поры до времени, все может измениться. Ликующая гопота, так стали называть в Кремле бывшую опору нации. Все сошло на нет. От лидеров наших откупились пары мест в Госдуме и комитетом по делам молодежи и туризма при правительстве, созданном специально для Якименко. А рядовых попросту бросили. И акция против газеты «Коммерсант» – это одна из последних попыток прокремлевской молодежи доказать, что она еще существует. Но последние события показывают, что это не так. От политики их понемногу отгоняют. Россия молодая теперь будет бороться с саентологами. Нашисты – двигать православие в массы и устраивать акции с неясными целями и невнятным содержанием. А депутаты и главы комитетов, вышедшие из рядов молодежного актива, предлагать инициативы, достойные ЛДПР. Не так уж плохо. С хунвейбинами поступили в Китае гораздо жестче.
Я напоминаю, вы смотрите программу «Власть» на канале RTVI и на волнах «Эхо Москвы». Сейчас мы прервемся на минуту-другую рекламы и анонсов предстоящих программ телеканала RTVI, и затем продолжим наш выпуск. Оставайтесь с нами.
«Все еще будет».
Реклама.
Древние знания тантрического секса и мудрость целителей Тибета уходят корнями вглубь веков. Жемчужина тибетской медицины – натуральное средство для мужчин Magic Staff, создано по древнему рецепту именно в Тибете. Мощная и продолжительная эрекция возникает на фоне магически сильного сексуального желания и только в момент интимной близости. Необычайная острота и глубина сексуальных ощущений – вот отличительные черты Magic Staff. Воспользуйтесь возможностью. Купите и попробуйте Magic Staff уже сегодня. Спрашивайте в аптеках. Телефон горячей линии 8 800 100 ровно 7272. 8 800 100 ровно 7272. Звонок бесплатный.
Посоветуйтесь с врачом.
Международная выставка «Подарки, бижутерия и аксессуары» в Центральном выставочном зале «Манеж» с 24 по 27 марта. Более 300 компаний представят подарки, сувениры, елочные украшения, предметы интерьера, посуду, бижутерию со всего мира. Приглашаем специалистов.
Каждый четверг в продаже свежий номер еженедельника «Аргументы недели». Судьба Ходорковского в руках Дмитрия Медведева. Инспектор криминальной полиции ищет работорговцев в России. Абхазия поможет состояться Олимпиаде в Сочи. Читайте общенациональную газету «Аргументы недели».
26, 28 и 30 марта. Театр «Современник. Три сестры». Ведущие актеры в новой редакции знаменитого спектакля Галины Волчек. Заказ билетов на сайте театра и по телефону 628-77-49. 26, 28 и 30 марта.
Рекламу на Эхе. Попробуйте. Вам понравится.
Вульгарность. На мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле...
Насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать?
Слава Богу.
Слава Богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть. Слава Богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
Код доступа у ней в руках. И волосы огонь. Язык остер. Ломает все, что попадет ей под руку. Ее эфир ты только тронь. Она как Жанна д'Арк. Разгонит в раз апатию и скуку.
Код доступа с Юлией Латыниной каждую субботу после 7 вечера.
Ах, Латынина Юля, как снегопад в июле.
Крепко держа в мозолистых руках кейс, каждую субботу после 20 Матвей Гонопольский, тем не менее, прислушивается к мнению экспертов. На этой неделе оппонентом, товарищем, другом и практически братом Гонопольскому выступает Юлий Гусман.
Эхо Москвы.
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Власть» на телеканале RTVI и параллельно на волнах радиостанции «Эхо Москвы». Мы рассказываем о основных событиях в политической жизни России на минувшей неделе. И сейчас наша традиционная рубрика, где мы называем трех политиков, государственных чиновников, общественных деятелей, крупнейших бизнесменов, которые своими поступками, решениями, заявлениями добавили себе очков, и трех, которые очки потеряли. Материал Евгения Бунтмана.
Победы и поражения.
В плюс себе может записать прошедшую неделю президент Чечни Рамзан Кадыров по футбольным причинам. Несмотря на то, что в первом туре чемпионата грозненский «Терек», вернувшийся в премьер-лигу, проиграл с крупным счетом, Кадыров может чувствовать себя победителем. Дело в том, что матч против самарских «Крыльев», проходивший в Грозном, стал первым футбольным поединком, состоявшимся за 14 лет в столице Чечни. То есть последний раз чеченские футболисты играли дома, а не где-нибудь в Ставропольском крае, еще при Дудаеве. Причем гостей принимали повыше разряду, и никаких инцидентов не было. Впрочем, ложкой дегтя для высокопоставленных чиновников стало поведение болельщиков «Терека», освиставших российский гимн перед матчем. Жирный минус по итогам недели можно поставить главе Центробанка Сергею Игнатьеву. Репутации ведущих менеджеров его банка был нанесен серьезный удар после того, как открылись новые обстоятельства убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова. Главный обвиняемый по этому делу, экс-глава ВИБ-банка Алексей Френкель, заявил, что заказчиком убийства убийства был заместитель Игнатьева Виктор Мельников. Суд вызвал Мельникова в качестве свидетеля, и пока внятного объяснения о его роли судебное следствие не получило. Впрочем, в деле появились и другие, даже более известные имена. В распоряжении СМИ оказалось анонимное письмо с предупреждением, полученное Козловым за несколько месяцев до гибели. Там, в частности, идет речь о поддержке, которую высокопоставленные чиновники и депутаты должны были оказать информационной кампании по дискредитации Козлова. В частности, речь идет о депутатах Госдумы Лебедеве, Аксакове и Володине. Одним из победителей прошедшей недели стал Роман Абрамович. Российский миллиардер одолел индийского магната Лакшми Миттала в битве за металлургическую компанию IPSCO, владеющую заводами в США и Канаде. Структуры Абрамовича выложили 4 миллиарда долларов за эти предприятия. В результате Абрамович вскоре может создать в Соединенных Штатах мощнейший металлургический концерн. Под его контролем уже находится предприятие Орегон Стил. Кроме того, в руках у миллиардера теперь вся цепочка металлургического производства. От добычи руды до металлопроката. А вот другой магнат, глава Ростехнологий Сергей Чемизов, оказался в проигрыше. По всей видимости, ему не удастся включить в свою госкорпорацию долю России в совместном с Монголией горно-обогатительном предприятии РДНЭТ. Еще в конце декабря Чемизов внес в правительство проект президентского указа, по которому РДНЭТ переходил в собственность Ростехнологий. Однако теперь, по данным газеты «Коммерсант», предприятие отдают в управление Газпромбанку. С соответствующей просьбой обратился к президенту министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. И Владимир Путин, утверждают источники «Коммерсанта», уже одобрил это решение. Таким образом, впервые Сергей Чемизов получил отказ. До этого президент одобрял все его инициативы. Со счетом к концу этой недели довольно неожиданно пришел Григорий Явлинский. Лидер «Яблока» сначала попал под огонь критики своих сторонников, когда встречался в Кремле с Путиным, а потом всячески уходил от ответа, когда его спрашивали о содержании беседы. Единственное, о чем рассказал Явлинский, это то, что он просил президента разобраться с делом Максима Резника, главы питерского отделения «Яблока», помещенного на 2 месяца под стражу. Президент, по словам Явлинского, обещал разобраться. В результате суд признал сегодня арест Резника незаконным и отправил дело на новое рассмотрение. Это чуть ли не первый случай, когда в политическом деле, получившем столь широкий резонанс, обвиняемого выпускают из-под стражи. Не совсем ясно, есть ли в этом заслуга Явлинского, но пока все выглядит именно так. В минусе очутился на этот раз глава РСПП Александр Шохин. Вместе с другими известными персонами, в частности Романом Абрамовичем, он оказался замешан в крупном скандале вокруг покупки земли в самом престижном районе Московской области – Одинцовском. Шохину достались в аренду на аукционе 2 гектара леса всего за 153 тысячи рублей. Это примерно 760 рублей за сотку. Сам Шохин, правда, говорит, что купил участок для того, чтобы сохранить от вырубки лес. Однако многие предприниматели уже заявили о том, что торги были нечестными и участки раздавались за копейки. Бизнесмены, которых не допустили до аукциона, говорят, что готовы были отдать до 7 тысяч долларов за сотку.
Плюс на этой неделе также можно было бы поставить руководству оппозиционной коалиции «Другая Россия» за остроумие. Как бы к ней ни относиться. В минувшее воскресенье в центре Москвы на Новом Арбате прошел парад, посвященный Дню Святого Патрика, который и впрямь понемногу становится российским национальным праздником. Движение было перекрыто без всяких нареканий со стороны московских властей. А милиционеры без труда и, заметим, без применения физического насилия и нанесения увечий кому бы то ни было, обеспечивали порядок. После этого «Другая Россия» решила обратиться к мэру Москвы Юрию Михайловичу Лужкову с вопросом, а чем мы, собственно, хуже? Позволю себе процитировать фрагменты этого обращения. «Мы признаем несомненное право той части жителей Москвы и гостей столицы, что чтят память об ирландском святом на культовые обряды, в том числе и нашествие по центру Москвы, которое состоялось уже 17-й раз подряд. Однако у нас вызывает недоумение и разочарование тот факт, что, идя навстречу российским гражданам ирландского происхождения и остальным почитателям древней кельтской традиции, московские власти позволяют себе игнорировать права и свободы тех, кто участие в маршах несогласных предпочитает культовым ирландским обрядам». Авторы обращения недоумевают, чем отличаются эти мероприятия друг от друга с точки зрения общественной безопасности и общественной морали. почему одни благосклонно разрешают проводить, а другие запрещают и разгоняют с помощью ОМОНа. И в конце обращения другая Россия предполагает, что полдень воскресенья и Новый Арбат – это лучшее время для проведения подобных акций. И просит считать это обращение заявкой на проведение марша несогласных 4 мая в 12:00 на Новом Арбате. Посмотрим, что из этого получится. А сейчас я хотел бы еще раз вернуться к судьбе Максима Резника, лидера питерского «Яблока», одного из организаторов марша несогласных в Петербурге. Я напомню, что суд в Петербурге сегодня освободил его из-под стражи. Не просто освободил из-под стражи, признал его арест незаконным. И сейчас вы видите, как это происходило. Решение суда было встречено бурными аплодисментами. А дело Резника, конечно же, выглядит особым случаем, потому что за решетку был отправлен не кто-то, а представитель одной из старейших и наиболее респектабельных российских партий, пусть даже не представленной в Государственной Думе. Суд, повторяю, признал его задержание незаконным. И вскоре после объявленного решения Резник был уже на свободе. Арестован он был, напомню, по обвинению в сопротивлении сотрудникам милиции. А по его версии, возле офиса партии «Яблоко» неизвестные устроили драку. И когда он попытался разнять дерущихся, подоспевшие милиционеры задержали его, а не тех, кто драку устроил.
Я не признаю, никаких преступлений не совершал. Ну, сказать, сегодняшнее решение суда позволяет думать, что, в принципе, справедливости можно добиться в российском суде. Будем
делать. Вспоминается, что лидер «Яблока» Григорий Явлинский на недавней встрече с Владимиром Путиным поставил вопрос о судьбе Резника. А после встречи Явлинский сказал, что Путин пообещал разобраться. И хотя президент по таким темам всегда говорит, что это не его сфера, у нас суды независимы, похоже, при желании легко сделать исключение. Кстати, я должен сказать, что в свое время мне лично пришлось слышать от Владимира Владимировича Путина. Это было на встрече его с журналистами НТВ в далеком 2001 году, когда на вопрос о том, а как, собственно говоря, президент может и должен выполнять свою конституционную функцию гаранта прав и свобод граждан, президент, сославшись на мнение тогдашнего председателя Конституционного суда Марата Баглая, он сказал Владимиру Владимировичу, что я, вы знаете, по этому поводу вот советовался с Маратом Викторовичем, и он мне дал определенные рекомендации. Так вот, сославшись на мнение господина Баглая, Владимир Путин сказал, что, оказывается, президент, по мнению такого авторитета, как председатель Конституционного суда, имеет право обратиться к любому государственному чиновнику, представителю любой ветви власти, с указанием на то, что, по его мнению, действие этого человека, этого чиновника, этого бюрократа нарушают права и свободы либо граждан в целом, либо одного отдельно взятого гражданина. Так что это не есть давление на суд. Сейчас мне очень хотелось спросить, задать вопрос наших слушателям. Что думают они, зрители программы «Власть» на канале RTVI и те, кто слушает ее на «Эхе Москвы» по поводу того, почему же на самом деле все-таки был освобожден Максим Резник, почему его арест был признан незаконным. Сейчас у нас будет интерактивное телефонное голосование. Итак, я формулирую вопрос для голосования. Вопрос будет звучать следующим образом. Что послужило причиной освобождения Максима Резника? Если вы считаете, что Максим Резник был освобожден в результате того, что общественное мнение выступило в его поддержку, звоните, пожалуйста, по телефону 660-01-13. Это московский номер, разумеется. Если же вы думаете, что это освобождение Резника. Результат встречи Явлинского с Путиным набирайте 660-01-14. Голосование пошло. Итак, я хочу еще раз напомнить вопрос. Как вы думаете, почему был освобожден Максим Резник? Если это победа общественного мнения, звоните по московскому номеру 660-01-13. Если вы думаете, что все-таки его освободили после того, как Явлинский на встрече с Путиным поставил вопрос о незаконности ареста лидера питерского «Яблока», в этом случае набирайте, пожалуйста, 660-01-14. Голосование будет продолжаться еще буквально минуту-другую. Результат его мы объявим после того, как вернемся в эфир, потому что сейчас наступает время новостей середины часа на радио «Эхо Москвы». На канале RTVI будут анонсы предстоящих программ, и затем мы вернемся в эфир и продолжим наш выпуск. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы продолжаем очередной выпуск программы «Власть» на канале RTVI и на радио «Эхо Москвы». Я напомню, что перед перерывом на новости и анонсы предстоящих программ мы задали вопрос вам, уважаемые зрители и уважаемые радиослушатели, по поводу вашего мнения об истинных причинах освобождения лидера питерского «Яблока» Максима Резника, который сегодня судом в Санкт-Петербурге был выпущен из-под ареста. Причем это было не изменение меры пресечения, а признание его ареста незаконным. Случай, безусловно, беспрецедентный, как, собственно, и арест Резника, потому что впервые, действительно, впервые на памяти всех, кто следит за политической жизнью нашей страны, был случай, когда не просто даже рядовой член, а один из признанных лидеров, руководителей системной оппозиционной партии, партии «Яблоко», которая, да, безусловно, не входит ныне в Государственную Думу, она набрала чуть больше 1,5% на последних парламентских выборах, но, тем не менее, это одна из старейших и признанных политических организаций нашей страны. И вот впервые произошел такой случай, когда заметная фигура в этой партии была арестована и заключена в тюрьму. И вот точно так же совершенно беспрецедентным событием стало освобождение Резника из-под стражи, причем вот с такой формулировкой «незаконный арест», потому что, как, наверное, всякий, кто следит за политикой, подтвердит, за последние годы не было ни одного случая, чтобы по так называемым резонансным делам удовлетворялось ходатайство защиты, удовлетворялись требования общественности об изменении даже, хотя бы об изменении меры пресечения. Все равно, что бы ни просили защитники, на чем бы ни настаивала общественность, что бы ни писали в газетах, что бы ни говорили по телевидению или по радио, все равно людей неизменно оставляли под арестом. Так вот, еще раз напомню вопрос, который мы задавали, что послужило истинной причиной освобождения Максима Резника. И вот результаты, которые мы получили. 31,8%, я прошу прощения, 31,9% позвонивших к нам в студию, считают, что это победа общественного мнения, и 68,1% полагают, что все-таки освобождение Максима Резника – это результат того разговора, который состоялся между Владимиром Путиным, уходящим президентом России, и лидером «Яблока» Григорием Явлинским в Кремле. Я напомню, что этот разговор состоялся на прошлой неделе. Это тема, которая активно обсуждалась в средствах массовой информации. К ней мы буквально через минуту-другую еще вернемся, потому что сейчас на очереди традиционный редакционный комментарий нашей программы, который на сей раз посвящен тем переменам в жизни страны, которые начинают ощущаться все сильнее и сильнее.
Главная тема.
Невооруженным глазом видно, что чем ближе день инаугурации нового президента Дмитрия Медведева, тем оживленнее становится политическая жизнь в стране. Пусть это даже проявляется в специфически российских уродливых формах. Политический класс пришел в нервное, просто-таки броуновское движение. Чиновники, политики, бизнесмены явно суетятся, волнуются, боятся пропустить отправление парохода новой власти. Есть в России давняя традиция. Как только в Кремле появляется новый начальник, все, кто маломальски смыслит в экономике, кидаются сочинять ему программу реформ. Тот, кто побеждает в этом конкурсе политических песен и плясок, последующие 5-10 лет живет в шоколаде, а проигравший исходит желчью в оппозиции. Классический пример – на рубеже 80-х-90-х схватка двух команд Егора Гайдара и Григория Явлинского закончилась полной победой Гайдара, что, заметьте, предопределило не только содержание самих экономических реформ начала 90-х, но и множество других процессов и событий, происходивших едва ли не во всех областях политической и общественной жизни. И вот теперь, вдруг, первый из либералов, кого демонстративно приглашают в Кремль, это Григорий Алексеевич Явлинский. Неважно, о чем там с ним говорили 4 часа Путин и Медведев, какое предложение они ему сделали, неважно, что, скорее всего, предложили ему лишь послужить либеральным завитком на фасаде нового режима, неважно, что он, наверное, опять откажется, как это уже не раз бывало в прошлом, но готов биться об заклад, что после визита Явлинского в Кремль все прочие либералы, а в особенности либералы Гайдаровско-Чубайского разлива, встрепенулись и с удвоенной силой стали искать возможность вписаться в новую конструкцию власти. Характерная полемика развернулась между Егором Гайдаром и бывшим советником Путина по экономическим вопросам Андреем Илларионовым в газете «Ведомости». Илларионов опубликовал едкую статью, в которой камня на камне не оставил от недавних предсказаний Гайдара и Чубайса о том, что экономические неурядицы в США могут привести к самым неприятным последствиям для экономики России, и даже уличил маститых реформаторов в элементарном незнании экономической статистики. В своей статье Илларионов фактически обвинил Гайдара в том, что тот сознательно нагнетает катастрофические настроения, чтобы оказаться востребованным будущим президентом. Гайдар ответил не впопад, но упрекнул Илларионова, что его позиция строится по принципу «чем хуже, тем лучше». Если власти собираются совершать ошибки, которые могут поставить под угрозу стабильность сложившегося режима, зачем им мешать? А вот он, Гайдар, будет даже самую мерзкую власть спасать от повторения экономического краха, который в 91 году привел к развалу Советского Союза. Но больше всех удивил бывший член гайдаровской команды, ныне один из руководителей группы «Альфа» Петр Авен, когда на встрече с президентом Медведевым он предложил, как когда-то в 90-е годы, размещать бюджетные средства на счетах в коммерческих банках для поддержания стабильности банковского сектора. Сразу вспоминаются слова Талейрана про бурбонов, которые ничего не забыли и ничему не научились. И последнее. Есть достаточно много принципов, что в новую конструкцию власти отчаянно пытается вписаться бывший глава кремлевской администрации Александр Волошин. Известно, что Волошин играл роль своеобразного наставника Медведева, готовил его себе на замену.
активно проталкивал идею выдвижения его в преемники Путина, несколько раз ездил в США и другие страны Запада, стараясь заручиться внешней поддержкой кандидатуры Дмитрия Анатольевича. Известно также, что Игорь Шувалов, которого прочат в руководители кремлевской администрации, близкий человек Волошина. А оба они самым тесным образом связаны с миллиардером Романом Абрамовичем, который, по широко распространенной версии, сыграл едва ли не решающую роль в окончательном выборе Путиным своего преемника.
Еще один вопрос, который мне хотелось бы сегодня задать нашим слушателям, как бы в продолжение нашего комментария на главную тему недели. Сейчас еще одно интерактивное голосование. Вопрос, который волнует, наверное, всех, и который задается, наверное, едва ли не каждый день, который возникает в разговорах между политическими экспертами, обычными рядовыми наблюдателями, простыми гражданами, которые не потеряли еще интереса к политике. Как вы думаете, ожидаете ли вы, что правление Дмитрия Медведева будет более либеральным или таким же, как путинское? Если вы думаете, что что правление президента Дмитрия Медведева будет более либеральным, чем правление его предшественника, набирайте телефон 660-0113. Если вы полагаете, что правление Дмитрия Медведева будет примерно таким же, как путинское, звоните по телефону 660-0114. Голосование пошло. Еще раз повторяю вопрос. Если вы думаете, что правление будущего президента Дмитрия Медведева, который вступает в должность 7 мая этого года, будет более либеральным, чем правление Владимира Путина, набирайте, пожалуйста, московский номер 660-01-13. Если вы полагаете, что правление Дмитрия Медведева будет примерно такое же, как путинское, звоните, пожалуйста, по телефону 660-0114. Тем временем к нам присоединился наш сегодняшний гость, политолог Дмитрий Орешкин, руководитель группы «Меркатор». Дмитрий Борисович, я вас приветствую.
Здравствуйте.
И вот, пожалуйста, пока голосуют наши зрители, давайте с этого начнем. Ваше мнение. Все-таки наблюдая за тем, что в последнее время происходит, за заявлениями, за какими-то телодвижениями власти, как вы думаете, вот все-таки будет правление таким же или оно будет отличаться в либеральную сторону?
Таким же точно оно быть не может по определению, просто потому что изменится среда. Среда изменяется в экономическом плане. Понятно, что мы приближаемся к такой глобальной кризисной ситуации. Ухудшается экономическая составляющая. По-видимому, мы будем испытывать серьезные трудности с кадровой составляющей, потому что демографические трудности наступают более очевидные, начиная буквально с этого года. И накапливается то, что я бы назвал путинским долгом. Он очень много, на самом деле, обещал россиянам, что Россия встает с колен. Она вроде бы еще не встала, она встает. Что экономика растет, и мы живем все лучше. Мы не очень чувствуем, что мы стали лучше жить, но вроде как нам обещали. И Медведеву так или иначе придется эти долги раздавать.
Да, и на этой неделе, кстати, прозвучал такой звоночек, что, оказывается, антиинфляционные меры по завораживанию цен провалились, и признал-то не кто-нибудь, а премьер-министр Зубков.
Ну, к сожалению, все это было предсказуемо. На самом деле, не раз и не два и в вашем эфире, и на «Эхо Москвы» говорили о том, что это так или иначе проявится. Значит, Медведеву придется принимать какие-то меры. Какой бы он ни был ограниченный в возможностях, он действительно довольно, сейчас пока довольно сильно ограничен, судя по всему, но для того, чтобы не провалить свой срок, ему придется идти на какие-то телодвижения. Здесь будет на самом деле две составляющие. Или он будет пытаться жестко ограничивать критические замечания, то есть продолжать, по сути дела, путинскую политику, или ему придется идти на неприятные нововведения, реформы, которые всегда сопряжены с потерями для имиджа. Первый вариант более очевидным, более вероятным мне представляется. Второй, более желательным, а поскольку я в душе своей все-таки скептик, то мне кажется, что именно потому, что это более желательный и более правильный, он труднее. Ему будет оказано системное сопротивление со стороны тех людей, которые наслаждаются той самой монополией во власти и в бизнесе, которую они получили вот как раз в последние годы.
Давайте посмотрим результат голосования. Что думают наши зрители, каковы их ожидания? Ну и, в общем, они с вами солидарны, Дмитрий Борисович. Вот, пожалуйста, смотрите на вопрос, ожидаете ли вы, что правление Дмитрия Медведева 4 года его президентства будут более либеральными, положительно ответили только 23,6%. Большинство, 76,4%, считают, что оно будет таким же, как правление Владимира Путина. То есть здоровый скепсис там торжествует.
Ну, по-видимому, так оно должно быть. У меня в голове тоже так примерно. На 1/4 я надеюсь, а на 3/4 я скептичен.
Ну, хорошо, вот все-таки, знаете, есть вечная тема того, как будет работать эта двухголовая конструкция, где Дмитрий Медведев президент, а Путин премьер, и оба имеют каждый свою легитимность. Медведев черпает легитимность. Нравится нам или не нравятся выборы, как они были организованы, как они проходили, как считали голоса, как шла предвыборная кампания, но факт остается фактом, он собрал там большинство голосов, и какую-то легитимность он имеет. Да? Плюс он имеет, да, черпает легитимность из поддержки популярного президента, а президент, в свою очередь, из своего по-прежнему высокого рейтинга и из результатов парламентских выборов, где фактически за него проголосовало большинство граждан России. Так вот, как бы две крайности есть. Это, значит, кровавая гыбня у власти, которая там придумала некий трюк для того, чтобы продлить путинские полномочия, и это там замаскированный третий срок, а Медведев просто там приглядывает за президентским троном, и если надо будет, его освободить по первому сигналу. Это одна крайность. Вторая крайность, скажем, неделю назад здесь был политобозреватель московского комсомольца Александр Будберг, и он, на мой взгляд, достаточно так сжато и емко сформулировал вот этот взгляд, что Путин это такой, знаете, вот бессребренник, который страшно гордится тем, что он выбрал такого преемника, что он обеспечил приход к власти в России молодого, энергичного, образованного, современного президента и готов вот как, знаете ли, Иван Грозный при Симеоне Бекбулатовиче вести себя как простой боярин, ездить там в санях с простым возницей и сидеть в сенях и ждать, пока его примут.
Ну, Грозный-то через год вернулся по просьбе трудящихся.
Это правда.
Здесь проблема вот какая. Может быть, Путин сам и хотел бы. На самом деле, было бы для него самое правильное уйти, потому что это человек, за которым остался шлейф в глазах большинства соотечественников успешного менеджера. Вот имидж у него позитивный, это, мне кажется, бесспорно, для большинства избирателей. И ему бы сейчас самое время отойти в сторону и сказать, вот вы нынешняя нутка, попробуйте на моем-то месте. Но власть так устроена, вертикаль так устроена, что он не сможет отойти, даже если бы он этого хотел. Я допускаю, что он искренне этого хочет. Через 2-3 месяца он увидит, что Медведев делает что-то не то. Причем он не сам это увидит, ему его люди это скажут. Те люди, интересы которых он привык представлять и к мнению которых он привык прислушиваться. А эти люди неизбежно почувствуют на себе давление новой аппаратной группы того же самого Медведева. Конфликт так или иначе назреет. И Путин так или иначе будет постоянно испытывать соблазн снять трубку телефона и сказать: «Дмитрий Анатольевич, вот здесь ты не прав». Вот, делай по-другому. А Дмитрий Анатольевич тоже ведь будет испытывать давление со стороны своей группы поддержки. И раньше или позже наступает какой-то системный, совершенно неизбежный конфликт. Причем довольно рано, как мне кажется, это наступит. Так что мнение господина Будберга, естественно, имеет право на существование, так же, как и противоположная точка зрения. Мне кажется, сначала попробуют наши власти реализовать вот эту модель двухголового управления или двухрогового, когда старший начальник руководит младшим, передает ему ценный опыт, а тот постепенно приобретает. Но в тот как раз момент, когда младший начальник приобретет этот самый необходимый опыт, предыдущему начальнику будет казаться, что все больше и больше делается неправильно, все меньше и меньше к его ценным советам прислушиваются, все чаще и чаще интересы его группы влияния ущемляются, и вот здесь-то и начнется то самое,
Мне кажется, что вообще мы недооцениваем политический и административный опыт Дмитрия Анатольевича Медведева. Он все-таки 8 лет работал в президентской администрации. Сначала первым заместителем, потом руководителем администрации в последние годы, первым вице-премьером.
Что касается меня, так мне наоборот кажется, что он именно опытный, очень царедворец, в результате чего и стал президентом на самом деле. Он очень аккуратно, правильно себя вел, никогда не демонстрировал ненужных амбиций. И именно поэтому, когда он ощутит себя
да, выбирают во власти, того, что вроде бы как и вроде... не очень-то хочет.
Да, так, так, вот такое правило игры.
То, что Сергей Борисович Иванов страшно хотел стать
это
президентом.
Было, это было видно. Это была его ошибка. Да, это была его ошибка, конечно. Не смог удержаться. Вот некоторый блеск в глазах у него появился. А Медведев всегда безукоризненно исполнял роль такого абсолютно управляемого, подчиненного, лояльного спутника. Но мы же не знаем, на самом
деле... В накинутом белом халатике ходил там по стройкам.
Выполнял, куда поставила партия, на какой ответственный участок. Там он
курятникам, по зверофермам.
Там выполнял, да. А теперь перед ним станут очень серьезные проблемы, потому что на самом-то деле мы привыкли, что он отвечает за социальные программы, и очень все хорошо и замечательно. Но почувствуют люди реальное улучшение медицинского обслуживания? Почувствуют люди реальное улучшение образования, жилищной программы? Едва ли в ближайшем будущем. Ему придется для того, чтобы сохранить свое лицо, что-то делать. А то, что он будет делать, скорее всего, не понравится предшественнику. Я думаю, что скорее вероятен конфликт, чем вот такое мирное, благополучное перетекание власти из рук одного человека в руки другого. Для того, чтобы это произошло, Путин должен был бы уйти на пенсию, а не стать премьер-министром.
Дмитрий Владимирович, у нас буквально 2 минуты до конца программы. Но так получилось, что вот московские пробки не позволили вам приехать к нам к самому началу.
Это извините. Тоже,
это, нет, ради бога, я наоборот. В наше время, чего у нас здесь только в столице не происходит. Это отдельный национальный проект надо устраивать.
Транспорт.
Разгрузка московского транспорта. Блиц. Давайте попробуем. Очень коротко, просто несколько вопросов, которые мы сегодня затронули. Блиц, ваше мнение. Почему освободили Максима Резника, лидера питерского «Яблока», как вы считаете? Это результат вмешательства Путина или результат давления общественного мнения?
Это, прежде всего, результат междуцарствия, когда надо формировать новый имидж власти. И, конечно, это результат общения с Явлинским, потому что не зря его позвали. Наверное, опять же, понимая сложность предстоящих Медведеву задач, Путин ищет поддержки и на так называемом европейском фланге. Явлинский эту функцию должен был выполнить. Бог знает, что ему предлагали, но, во всяком случае, один маленький вопрос с Резником он, по-видимому, решил.
То есть он, безусловно, набрал дополнительных очков?
В глазах общественного мнения, вероятно. В глазах, так сказать, системного административного ресурса не уверен.
Как вы думаете, Сечин, этот мистический серый кардинал Кремля, уйдет или останется?
Это человек путинской команды, и я думаю, что в частности интересами Сечина обусловлено, и его группы обусловлено то, что Путин не уходит куда-то вообще от власти. он сохраняет значительную часть ресурсов и влиятельности, в частности, для того, чтобы защитить тех людей, которые его в течение 8 лет поддерживали. Ведь на самом деле у Сечина нет никакого статуса. Он всего-навсего замглавы администрации, администрация не конституционный орган, приходит новый начальник, администрация меняется, и все, что нажито непосильным трудом, не только в денежном смысле, но и в смысле политического влияния, превращается в пустышку. На это Игорь Иванович вряд ли готов был пойти. Видимо, условием приема нового президента было сохранение значительной части влиятельности в руках группы Путина.
Ну что ж, Дмитрий Борисович, я благодарю вас. Я напомню, что сегодня гостем нашей программы был политолог Дмитрий Орешкин. На этом все. Продолжение следует.